Дорогие братья и сестры, беседы о вечном в прямом эфире православной радиостанции «Воскресение». В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отче, Христос воскресе, благословите.
Воистину воскресе, благослови всех Господь, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наш цикл огласительных бесед для подготовки крещаемых к принятию этого таинства. И сегодня говорим о выдающемся ветхозаветном патриархе, праотце Аврааме.
Да, мы продолжаем тему, такую обширную тему завета. И вот один из заветов, который заключил Господь с человечеством, это завет Господа с Авраамом. Еще раз напомню, что у завета есть структура, такая, это благословение, заповедь и знамение. И вот на примере нашего праотца Авраама эта структура наиболее такая очевидная, наиболее явная. Господь обращается к Аврааму еще в земле языческой, в Уре Халдейском, потом в Харане, куда он вышел с отцом своим. Вот. Отец, как известно, у Авраама был тот, который торговал и изготавливал, видимо, идолы, но это в Библии не сказано, это известно из преданий таких, из древних рассказов иудейских. И вот Авраам пытался и отца своего, видимо, к вере привести. Вот. Но чем все это закончилось, об этом история умалчивает. По всей видимости, вот он имел такую попытку, его отец, вышел из Ура Халдейского вместе с Авраамом, сыном своим, которому Господь открылся, но дошли только до Харана. То есть полпути прошли, а вот, видимо, языческое прошлое тянуло за собой отца. Но вот Авраам все равно остался таким непоколебимым, и поэтому он назван в Писании отцом всех верующих, который, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, смог выйти из вот этого дома рабства, или, как сказано в 13 главе, «Выйди из дома отца твоего, из родства твоего», то есть «Выйди из земли твоей и от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Вот начало завета. Господь призывает к чему-то, благословляет на что-то Авраама. Вот. И Авраам открывает свою волю Господу, сочетает свою волю с волей Божьей и начинает идти туда, куда Господь ему указывает. Путь. Действительно, это очень сложно. Выйти из земли сложно, ты укоренен в ней, у тебя есть некоторые связи, привычки, у тебя есть сила на этой земле какая-то. Вот. Уже какая-то устроенность есть на этой земле, вдруг из земли надо выйти. От родства еще сложнее разорвать вот эти все родственные связи, вот, их покинуть. И, наконец, из дома отца твоего. Дом отца твоего — это вот про что я уже начал говорить, что у Авраама отец торговал идолами, видимо, и...
Ну, был закоренелым язычником.
Был, видимо, да.
Но интересно, что ведь они, вот насколько я понимаю, они вышли из Ура Халдейского вместе.
Да, да. Они вышли из Ура Халдейского вместе, вот, но не дошли.
Потом, после Харана, отец скончался.
Да, он умер в Харане, вот, и...
Не было
его
вот
звали
такого,
Фара, да.
Фара, да. И не было такого вот мотива больше, да, вот слушаться отца у Авраама. Он стал выполнять волю,
да,
Бога.
Да, потому что вот дом отца – это все традиции, в которых мы укоренились с детства, вот наш менталитет. Вот то, в чем человек воспитан, какая у него вера, это во многом определяется его традиции семейные.
Да,
это очень ведь... сильная составляющая нашей личности, и преодолеть ее порой необходимо долгие годы и большие усилия работы над собой, чтобы вот, вот эти укорененность свою с детства, которая впитана с молоком матерью, преодолеть.
Ведь интересно, что вот в православной традиции мы ведь обязаны слушаться родителей.
Да? Да.
И в некоторых ситуациях, вот, когда родители, допустим, не отпускали в монастырь, старцы так и говорили: вот как тебе отец велит, так и поступай.
Да.
Вот, дальше. Изменили родители мнение, благословили, иди. Скончались родители, похоронил, теперь ты свободен, волен жить в монастыре.
Да.
Авраам поступает так же, ведь, смотрите, он до того момента с отцом все-таки в согласии.
Согласие,
и вот
да.
Когда Господь принимает отца, да, уже в другой мир, тогда он напрямую уже слушается Бога, потому что наместника Бога, отца, уже у него нет, да?
Да, ну как в согласии? Вот такая история, она, конечно, смешная, но очень поучительная из жизни Авраама, когда он еще жил до того, как вышел из Харана.
До обращения, да?
Да, да, до... Нет, это уже... Он уже обратился, но отец еще был живой. Отец
так.
его послал торговать вот этими идолами, которые он изготовил на рынок. И вот Авраам взял, пошел и все разбил тут же, потому что не хотел ими торговать, естественно. Вот. И, соответственно, когда отец приходит, говорит, почему, говорит, все разбиты, идолы-то мои. А Авраам говорит, а вот приходил самый бес большой и взял их всех их и разрушил.
Разметал, да.
Да, разметал. Такой вот выход нашел, чтобы, с одной стороны, и отца не обидеть своим непослушанием, потому что он мог сказать, я не хочу продавать, воспротивиться, да?
Угу.
Вот. С другой стороны, и торговать ими был грех большой, потому что он уже верил в единого Бога. Поэтому, конечно, как бы он смог все это сделать? И вот он вот такие вот находил... Вот такая была сложная жизнь. Поэтому оставить вот эту традицию, духовную, неправильную традицию, ложно-духовную традицию, он должен был и был призван
Послушаться Богу больше, чем
совершенно верно.
Царю даже или отцу, которые богопротивные указания дают. Это
да.
наша обязанность.
Это
тоже,
наша
да?
обязанность. Поэтому, почитай отца и мать, сказано в Библии, именно потому, что они тебя привели и открыли тебе истинную веру. И слушаться-то их необходимо прежде всего поэтому, что они сами верят в Бога, и поэтому они лучше знают, что тебе нужно идти в монастырь в данном случае, или еще возрастать в духе.
Вот святитель Иоанн Златоуст говорит, не всякая хитрость есть лукавство. И здесь, видимо, Авраам
да.
вот, не по злому чувству и обману так поступал, не издеваясь над своим отцом, а понимая, что он должен все-таки служиться больше Бога. И поступил так, поэтому упрекать его здесь,
так, да, да.
На мотивы надо смотреть человека, да?
Да, но отец ничего не мог ему сказать, и...
Да, отец тоже оставил. Понимал, видимо, что и уважал сына, его, наверное, выбор. Отец Александр, вот тот призыв, о котором мы только что прочитали в Библии, «Выйди из земли сей, из своей традиции духовной, да, из послушания вот этой культуре».
Да.
Ведь нечто подобное переживает в своем сердце и христианин, который живет вот в Екатеринбурге в нашем, да, в общем-то, светская жизнь, да,
да.
Вот как у нас на митинге звучало, «Бога нет, не беспокойтесь». Да, вот. То есть люди привыкли жить в этом безбожном мире, и тут вдруг человек вот на подсознательном уровне очень глубоко в сердце переживает...
И на
вот
сознательном.
Такое, и на сознательном. Ну, сознательный уже потом, тут научение
да.
требуется, вот для
да,
чего и
да.
наше оглашение.
Да, да.
Сперва-то его вот где-то внутри очень глубоко
да.
это посещает.
Что-то гложет, что-то вот
и
он начинает...
И он понимает, что ему нужно
искать...
выйти вот из того греха, из того состояния, в котором он находится, и в каком-то смысле ведь вывести себя из того окружения, которое его тянет обратно. Да?
Да.
И вот Авраам решился
и,
да,
пошел.
И пошел. И вот эта решимость, это главное в нашей христианской жизни качество, да, благодаря которому решимость определяет все, говорил батюшка Серафим, вот вменилось Аврааму в праведность. Он поверил Богу, сказано,
да.
и это вменилось в праведность. И он не свернул с этого пути до конца жизни. Вот как трудно сегодня человеку на это решиться, и что может помочь? Что может помочь? Да, что может помочь, вот как объяснить на оглашении человеку, что вот этот путь выхода из твоей старой греховной жизни, путь перемены ума, покаяния, переосмысления ценностей, вот в чем, как помочь тут человеку в этом пути укорениться, утвердиться?
Ну, вот здесь, конечно, вот обращаясь к теме Завета, об этом прекрасно пишет и об Аврааме, об этой ситуации пишет прекрасно апостол Павел в послании к евреям. Вот в 11 главе он как раз-таки пишет про Авраама, что как он верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вот эта вера, которая начинается с доверия, она есть у человека. У каждого человека есть своя вера. у каждого человека есть вот эта сила веры. Если он не верит, он сразу погибает, умирает. Человек без веры не может жить. И когда человек живет по вере, когда человек по этой вере поступает, он вдруг начинает ощущать, что он причастен к какому-то большому опыту, входит в завет. Вот эта структура завета, еще раз подчеркну, первая часть его благословления, такое и благоволение Божие, человек вдруг входит в какое-то пространство, в котором совершенно другие законы начинают исполняться. Если мы говорим о том, что закон мира сего – это закон, который разрушает человека, так или иначе, он его уничтожает, вот такой закон есть, второй закон термодинамики, что все в этом мире идет к разрушению, сила энтропии постоянно повышается, то
распад,
распад, хаос, постоянно хаос пытается человека разорвать, то завет с Богом, он наоборот помогает человеку расти и созидаться, семя, как здесь сказано, становится вот таким
плодом старицы.
Да, плодом и непреодолимой силы начинает быть. Вот как вот Господь говорит, еще раз повторяя это в 17 главе, Он говорит: «Я вот завет мой». «Я вот завет мой». То есть Он Сам является таким заветом. «Я вот завет мой с тобой». То есть Сам Господь в данном случае является таким вот заветом внутри Его силы, внутри Его воли, внутри Его милости находится Господь, находится Авраам, с Богом.
Отец Александр, вот этот завет с Авраамом – это личная связь, да? Вот
да.
Он был обращен к личности. Притом Авраам-то происходил из семитского колена, да? Угу. Из потомков тех людей, которые происходили от Ноя и хранили истинное богопочитание. Вот с каждым христианином Господь тоже устанавливает завет вот в этом индивидуальном акте обращения к сердцу человека, который призывается в церковь.
Конечно, конечно. Господь каждого человека призывает к этому, почему Авраам и назван отцом всех верующих. А мы дети Авраама, когда мы тоже входим в этот завет, когда мы начинаем идти из своего отечества неверной, неподлинной духовности, культуры, мы начинаем входить вот в то пространство, в котором действует Господь. Вот, но от нас тоже кое-что требуется. Требуется исполнение заповеди. И в данном случае заповедь, которая дана Аврааму, она является главной. Она заключается в том, что говорит: «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». То есть вот ценность, главная ценность и то, что является главным в жизни Авраама, главным в жизни Авраама является то, что Господь для него глава. То есть нет других каких-то сил, которые бы смогли бы как-то им управлять. Только Господь является главой Авраама. «Я Господь, Бог всемогущий». То есть именно Господь все может, а не технологии, не какие-то там другие какие-то способности, таланты, может быть, даже. Только сила Божья помогает Аврааму жить.
Угу. Итак, Авраам.
Да.
Его жизнь. Вот далее мы видим послушание Богу. «Ходи предо мной и будь непорочен».
Да, заповедь. Да?
Заповедь. Что в Завете, что обещал Богу Авраам и что Бог давал Аврааму. Он в дальнейшем говорит о том, что даст землю обетованную во владение.
И не только. И что на ней потомков
будет, да.
Как звезды.
И чрезвычайное умножение потомства.
Да. Да?
Вот что требовалось от Авраама взамен вот этого обещания Бога? Быть верным и ходить пред ним. Да?
Да.
То есть исполнять заповедь.
Да. Исполнять главную заповедь. Потому что есть главная заповедь: «Я Господь, Бог твой».
Угу.
А когда мы про Моисея говорили, и вот когда будем говорить про 10 заповедей более подробно, там есть еще центральная заповедь, как вот человек состоит из головы и сердца. Есть у него главные какие-то вещи, которые управляют, а есть сердце, вокруг которого строится вся жизнь.
Да.
Так вот, и в 10 заповедях есть главная заповедь, это первая, «Я Господь, Бог твой». И есть центральная заповедь, вот, Клоу говоря, какая?
Центральная заповедь.
Центральная заповедь, да, Священное Писание, вокруг строилась, вокруг которой строилась вся жизнь иудеев.
«Не пожелай жены ближнего твоего, дома ближнего твоего».
Нет, это заповедь о субботе.
А, заповедь закона вы имеете?
Да, заповедь о субботе, да, которая суть ее заключается в том, что она устраивала у всего народа такое дыхание духовное, такое сердце.
А как вы разделили? Вы первую заповедь назвали...
Главное, это «Я Господь Бог твой».
Так, а четвертую?
А четвертую центральная. Сердцем. Это... Сердцем, да? Закона. Ну, это такой образ.
Вот да, я даже не могу сейчас так быстро осмыслить, в чем разница, но тем не менее...
А просто посмотрите на человека, у него есть голова и сердце. Вот. Сердце – это то, что помогает человеку дышать.
Главное и центральное. Вот это вот не схоластика ли? Ой, не софистика ли?
А если это была бы софистика, то у нас бы сердце было в голове, а голова в сердце.
Дело в том, что ведь это вот душа человека, она в наибольшей степени представлена в сердце и в голове, в части, да? Да? Но сердце-то неразрывно, человек-то, мы только условно разделяем это для удобства.
Ничего подобного. Как раз-таки задача аскетики нашей, чтобы голова с сердцем были единым целым.
Да.
А обычно-то у человека голова думает о чем-то своем, сердце болеть начинает, разрыв происходит. А задача наша собрать, или, как говорили святые отцы, стань умом в сердце твоем и молись.
Угу.
Но это отдельная тема,
да,
я думаю, мы еще ее затронем. Я просто сейчас коснулся только ее.
Хорошо, давайте вернемся. Вот далее в жизни Авраама происходит большое испытание.
Да.
Несмотря на то, что Господь ему дает завет, и он этому завету подчиняется,
да.
Большое искушение. Господь обещает ему землю, исполняется это дело, да, но не сразу, далеко. И великий народ. А у него нет наследника,
угу.
Да, распорядитель в доме его происходит не от его крови, он из Дамаска, чужой человек.
Да.
И мы видим, что вот, как вот это оценивать, что он берет себе жены в наложнице, служанку
Агарь.
Жены Агари, да, и рождает первого наследника.
На самом деле не совсем точно, Сара так хочет. В этом не было бы нужды, Авраам этого не желал.
А почему он жену-то больше, чем Бога, послушал?
Ну, дело все в том, что вообще на самом деле не сказано, что Господь запретил это ему делать. Это было в норме вещей, брать наложниц в то время.
Да, но это Ветхий Завет.
Ветхий Завет, это было в норме вещей, и поэтому как бы он, я так думаю, что даже об этом особо и не задумывался. Может быть, сердце подсказывало, но поскольку в социальных во всех и социокультурных всяких разных таких установлениях, обычаях это было нормой, то вполне понятно, почему Авраам не стал противиться в данном случае своей жене. Он не стал отвергать ее просьбу.
Угу.
Она таким образом хотела, ну вот хоть таким образом сделать, чтобы вот, ну вот была семья. Но не получилось, как известно. Как только Агарь забеременела, сразу стала превозноситься над Сарой, сразу стала насмехаться над ней. Сначала она стала, вот, потом...
Ну, обычные женские дела, да?
Обычные женские дела. Хотя, опять же, это невозможно в других каких-то случаях. В других случаях это невозможно, потому что ну, вот рабыня, наложница мужа, она никогда не была больше жены и всегда боялась жены,
да, да.
Вот, свободную, которая была свободной, которая действительно была... А еще нужно сказать, что Сара была необычайно красивой, и Авраам ее сильно любил.
Угу.
Поэтому здесь действительно что-то какое-то по попущению Божьему. Сара, видимо, была наказана за вот такое вот желание, не совсем естественное.
А как Авраам-то, ведь он мог пресечь вот эти вот амбиции своей служанки? Наверное, пресекал,
а
да?
А это очень сложно, потому что как их пресечь, если это во всяких маленьких мелких нюансах происходит? Там, в насмешке, там, во взгляде. Угу. Сара ведь именно из-за этого стала переживать. И поэтому Авраам вот взял, отправил ее в пустыню, и мы знаем, что потом произошло. Но мы как бы немножко от темы отвлекаемся.
Да.
Угу. Все-таки вернемся к нашему завету с Авраамом. Еще раз подчеркну, что заповедь, которую дал Господь Аврааму, это заповедь «Я Господь Бог твой, Бог всемогущий, и вокруг Бога должна быть построена вся жизнь Авраама». Куда Господь ему говорит, туда он и идет, вплоть до того, что он полностью оставляет ту культуру, которая является ложной, и выходит в землю обетованную. А Господь в ответ ему дает благословение, что от его чресла, семени, да, родится тот, который будет для всего человечества
спасителем.
Спасителем, да. И что его потомство умножится, как песок морской и как звезды на небе. Вот. Но вот проблема, детей у него нет. Авраам от этого необычайно страдает, переживает, естественно, и Сара, ему уже 100 лет наступает, Саре сколько, 90 лет, да? Уже все в это время все прекращается и у женщин, и у мужчин в плане
физиологии.
Физиологии, да. И вот приходят три мужа к нему и объявляют, что через год у него родится сын, что через год будет у него наследник. Сара улыбнулась, как мы знаем.
Усмехнулась.
Вот. На это Господь сказал, чтобы назвали его Исааком.
Смехом.
Да, Исаак переводится как «Бог улыбнулся». Угу. Такой перевод, что вот Бог улыбнулся, посмотрел так снисходительно и как бы милость такую проявил, какую-то особую милость. Вот. Таким образом появляется у Авраама сын, который появляется даже вот таким вот необычным образом, не как у всех людей в молодости, ну, у большинства, а в таком возрасте, которое вообще невероятно. Да. Таких сведений, что вот женщина рожает в этом возрасте, хотя есть такие случаи аномальные.
А потом мы видим, что в Евангелии это повторяется, да, вот у пожилых родителей.
И не только в Евангелии, и при рождении Симеона, Самуила, да. Тоже повторяется
в Ветхом Завете
какое-то особое участие Божие в деле спасения.
То есть не от похоти мужа, как сказано,
не от похоти,
по Божию благоволению.
По Божьей воле, да.
Видимо, еще вот здесь законы естественного порядка. Ведь в старости у человека вот огонь страстей, он как бы притухает. И вот от этого уже очищенного естества, когда берет начало новый человек, он освобожден вот от этих страстей, которые как огонь передаются в молодости с влечением, со страстью, да, вот с этой любовью, которая в чем-то очень близка и той любви, которую мы встречаем в живой природе, да. То есть вот промыслительно это произошло. Далее мы знаем еще о том, что Авраам послушал этих трех странников, знаем историю про Содом и Гоморру, знаем о том, что Лот отделился от Авраама, да, вот этот поступок племянника, да, вот пока он был вместе с ним, Лот входил в завет.
Завет.
Как только вот произошла распря между людьми, пастухами, которые были подчинены Аврааму и Лоту, притом ведь, смотрите, мы видим, что Авраам защищал Лота, да, там была война этих царей. Но когда Лот вышел, отошел от Авраама, мы видим там удивительный поступок. Лот выбирает себе землю для пастбищ по одну сторону реки, при том, где были пастбища лучше. Хотя вот право выбора это, конечно, должно было быть за старшим. Но Лот дерзает сам выбрать, и Авраам с этим соглашается. Авраам полагается на волю Божью, да?
Да.
Давая Лоту.
Ну, это здесь вот жизнь Авраама, особенно в его отношении с Лотом, это есть исполнение заповеди. «Ходи предо мной и будь непорочен». Вот это исполнение заповеди мы видим, как Авраам, насколько ее тщательно пытался исполнить, насколько он был верен Господу, даже в отношениях с людьми. Мы видим, как он пытался спасти этих содомлян. Мы видим, какое у него было сердце милующее, какой он был сам по себе мирным человеком. Вот. Что он с Сарой жил в любви, и когда она его склоняла к каким-то поступкам, он поступал снисходительно, мягко, кротко.
Угу.
Вот. Хотя мог бы, как вот такой шейх, предводитель клана целого, мог бы
употребить
власть,
слова,
строгость. Да?
Да.
Но мы видим, как Авраам поступает очень мягко, во всем полагаясь на волю Божию. Но особенно это проявляется в том, как он послушался Бога и пошел отдавать самое главное сына
Исаака.
Своего, Исаака. Это действительно событие, оно одно из самых необычайных во всей Библии. И причем очень важно, что он пошел и до конца не потерял веры. Даже когда они уже поднимались на гору Мория, когда Исаак спросил, а где Агнец? которого мы приносим в жертву. И Авраам сказал,
Бог
Господь,
сам усмотрит себе агнца.
Да, сам усмотрит себе агнца. Даже в этом он был непорочен. Вот. И поэтому, конечно, не случайно Господь дал особое знамение для этого завета. Вот знак этого завета, про который нам надо поговорить, такая печать завета, это было обрезание. Обрезание, которое Господь сказал Аврааму, пусть обрезывается весь мужской пол, это будет знаком, знаменем завета, заключенного между Авраамом и его детьми и Господом. Вот, сама по себе эта операция такая физическая, она была распространена на Востоке, вот, но дело в том, что чаще всего ее смысл был либо такой чисто гигиенический, угу. либо смысл
ритуальный.
В том, что ритуальный какой-то, что вот это семя,
да.
Да, что вот семя будет сильным, да,
угу.
вот, у Авраама другой смысл. Вот отсечение крайней плоти заключается в том, что отсечь что-то ненужное, отсечь вот лишнее отсечь. Потом пророки перетолковали это еще более глубоко. Они говорили, отсеки крайнюю плоть сердца своего. Но и смысл тоже другой был, еще более глубокий смысл заключается в том, что все семя, весь род, не один сын какой-то, а весь род посвящается Богу. То есть теперь отныне все потомство Авраама, Божье потомство, не его,
угу.
все потомство Авраама должно жить ради Бога, а не ради каких-то других родовых предпочтений. И весь род Авраама, он употребляется Господом только для одного, чтобы в семени его было спасение, чтобы прийти в израильский народ и воплотиться в нем. Вот какой смысл этого знамения, которое называется обрезанием.
Да, ну вот далее, наверное, такое удивительное богоявление, которое пережил Авраам, это богоявление Троицы, которое вошло вот в икону, в образ Троицы Ветхозаветной и Новозаветной, которое называется гостеприимство Авраама. Это Ветхозаветная Троица,
да, да,
вот
да.
Троица Новозаветная. Там подчеркивается совсем другой смысл, евхаристичный смысл, mm-hmm. да, этой Троицы. Вот и жертва, и богоявление, и жертва Исаака, вот центральные события жизни Авраама, которые вот подтвердили, что этот человек верен завету до конца. У многих людей это возникают вопросы и недоумения, зачем же так жестоко поступал Господь, испытывая Авраама. Ибо он ведь всей жизнью, в общем-то, Богу свидетельствовал, что он верен. И вот вдруг такое испытание, долгожданный сын, который родился в старости и был, наверное, самым дорогим для...
Здесь другой момент совсем. Не просто долгожданный сын, не просто который родился в старости, а это был сын по благословению Божию. Это сын, в котором как раз-таки завет с Богом и осуществлялся.
Да.
И вот в чем проблема-то. То есть смотрите, как здесь не просто, вот чтобы представить это, представьте, что Господь нам что-то дает необычайно большое, и мы входим в это, и вдруг Господь совсем по-другому говорит, отдай все это, полностью отдай, и откажись от всех своих прав. Здесь действительно вот эта вот непорочность Авраама, она и сыграла эту роль. Но понятно, почему Господь призывает Авраама к такой жертве. На самом деле это был призыв. Это не было таким ультимативным требованием, которое человек не мог бы исполнить. Это призыв Авраама, чтобы он до конца был верен, до самой последней секунды. И как сказал апостол Павел, он верил, что... Вот я лучше процитирую из апостола Павла. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Вот это довольно-таки сложное место из послания апостола Павла к евреям. Но суть его очень простой. Имея это обетование, он приносит в жертву Исаака, и он верит, что Господь может исправить, даже если все как бы вот уже совершилось. И вот эта вера Авраама, она как бы прообразует то, что Господь переходит врата ада, то, что Господь умирает, то, что Господь лишается жизни. И то, что потом он воскресает, вот эта вера Авраама, она это как бы предвосхищает. Она это предвосхищает.
Дорогие братья и сестры, вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Продолжим в следующую субботу мы говорить об Аврааме, потому что здесь загадок, прообразовательных смыслов и толкований очень много. Я напоминаю, что у нашего микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, священник храма Вознесения Господня, отец Александр Сандарев. Благодарю вас за встречу и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.